Здравствуйте. Давайте потихонечку начнем. Я представлюсь. Меня зовут Сатья. Вот такое вот странное имя. И я являюсь преподавателем днепропетровского проекта, называется «Цивилизация». И я там числюсь преподавателем философии, психологии и по совместительству ведической кулинарии. Мы, судя по всему, дружим с представителями вашей чудесной школы. И вот так вот получилось. Меня пригласили, чтобы я смог, ну, имел возможность вот пообщаться по... Ну, слово «учить» в школе вообще я даже пытаюсь не употреблять, потому что в прошлый раз мы общались с преподавателями, и я вообще избегал этих слов, кого-то обучать. Мы пообщаемся, если это будет интересно, мы сможем обменяться какой-то информацией, возможно, мы получим какие-то взаимные знания. Если это будет неинтересно, ну, я даже переживу, если кто-то с ней встанет, уйдет. Ну, надеюсь, так не случится. О чем мы сегодня сможем поговорить? Есть две вещи, которые самые важные в жизни человека. Ну, вы можете попробовать это, ну, оспорить или поспорить. Нет никаких препятствий. Это здоровье и... Ну, тут спорить сложно. Здоровье. Кто будет спорить, что здоровье важно? Такой беспроигрышный вариант. Со мной обычно никто не спорит. Здоровье. И в больших скобках мы можем написать питание. Почему? Потому что здоровье очень сильно зависит от правильного питания. Ну, так же, как автомобиль зависит от правильного топлива. Это не значит, что только от этого, но в большинстве своем от этого. И второе – это отношения, в скобках это семейные отношения. Семейные отношения, сюда входят родительские отношения, ну, супружеские отношения, отношения родителей с детьми, детьми с родителями, ну и тому подобное. Почему это важно? Ну, потому что отношения семейные самые насыщенные. В этих отношениях можно получить самый высокий уровень счастья. И в этих же отношениях можно получить самый высокий уровень страданий. Почему? Потому что они очень близкие. Например, если вы строите отношения просто со мной, ну, я оказался адекватным, как это назвать, оппонентом, да? Ну, вы со мной общаетесь. Я оказался, ну, моральным уродом. Ну, плюнули в мою сторону, повернулись и ушли и общаетесь с кем-то другим. Но так нельзя поступить с родителями, так нельзя поступить с детьми, так очень сложно поступить с супругами. Можно, но сложно. Сложнее, да, чем просто изгнать какого-то, ну, таболтуса из своей жизни. И существует две темы, которые уровень необразованности или неосведомленности, которые, ну, самые высокие. Что тут кривляться? Это опять же эти две темы. Это здоровье, потому что люди, ну, очень мало знают о том, как правильно со своим здоровьем быть, ну, в гармонии. Да? А так как я еще и преподаватель кулинарии, я вам точно скажу, очень многие, очень мало кто знает, как правильно питаться. В основном все питаются... Ну, однозначно. Можно без вас вообще никак. Ну, если вы не врач-диетолог, то, скорее всего, нет информации. Нет информации. Она берется из, ну, с ящика, там, в лучшем случае с интернета откуда-то, или просто увидел и как бы приобщился. Как-то так. И, опять же, отношения... К сожалению, в нашей жизни нас не учат этому. Я очень редко встречал людей, у которых есть знания по поводу, ну, как правильно общаться. То есть мы не знаем, как общаться со своими супругами. Ну, у кого есть образование такое. Ну, я так, знаете, утрирую. Я буду очень мягко и аккуратно, чтобы, ну, вас не травмировать своим южно-бутовским акцентом, там что-то такое. У кого есть, скажите, пожалуйста, ну, такой интерактивчик. Есть образование по семейным отношениям? Маловероятно. Мало. Ну, я даже не знаю, есть ли такие учебные заведения. Да? Но, тем не менее, мы все состоим в этих отношениях. На, ну, это называется так, на авось. А, получится. Получится. Попробуем. Мы смотрим по сторонам, видим, что у большинства это не получается. Ну, это талантливые люди, у нас получится. У родителей, возможно, у наших, ну, тоже не все получалось. Ну, у нас точно выйдет, точно, однозначно. Мы видим вокруг, как все не умеют воспитывать своих детей, но мы легко их воспитаем. Почему? Ну, мы же знаем, да. Я сам так же само думал, я был уверен, когда у меня родился сын, что я его воспитаю потрясающим крутым парнем. Но вдруг оказалось, что я его пытаюсь воспитывать, ну, не знаю, сержант Советской Армии, приблизительно так. То есть, потому что у меня других представлений нет. Мне казалось, он должен где-то отжиматься, ну, вовремя, чтобы быть крепким, ну, и так далее, и так далее. Ну, это глупости абсолютные. Он полностью, ребенок развеял мифы мои о воспитании, когда он там с физкультуры принес какую-то запись в дневнике, ну, оценка какая-то. Кол, по-моему, даже ему поставили. По 12-бальной системе единица это мало. Ну, согласитесь, да? Еще в скобочках было написано, что это единица. Ну, что трансцендентный ребенок не исправил на какую-то оценку. И подпись, комментарий преподавателя. Ну, так, знаете, очень эмоционально. Не умеет лазить по канату. Ну, такая была. И я говорю, сын, давай я тебя научу лазить по канату. Ну, как мой сын не умеет лазить по канату? Он так на меня посмотрел, такими взрослыми глазами, говорит, а зачем мне это нужно, папа? Я понял, что-то я в жизни не понимаю. Я очень серьезно задумался, нужно ли ему лазить по канату? Сомнительно. Ну, среди вас наверняка 60% присутствующих не умеет лазить по канату. Ну, я как бы за мужчинами это право оставил, возможно, за женщинами-гимнастками. Да? Все остальные спокойно живут в этом мире. То есть вы видели мужчин, которые не умеют лазить по канату, успешными в жизни? Да, конечно. Это вообще не взаимосвязанные вещи. То есть на меня как-то это так повлияло. Я просто хотел ребенку всунуть то, что вот, ну, как я вижу, какой я должен быть. Понимаете? Я вот умею лазить по канату, а вот он не умеет. Глубоко оскорбительно. И лично я взял и на ребенка сфокусировал, ну, свое видение, да, как мне кажется. Почему? Ну, я же больше, я умнее, он же должен сделать так, как, ну, так, как хочется. А преподаватель на меня, ну, по физкультуре повлиял через, ну, через, по системе дневников, там что-то такое. Я не для того эту историю рассказал, там, чтобы как-то все надо мной посмеялись, сказали, фу, надо... отец тоже. Я говорю о том, что мы, у нас нету знания, как это делается. Мы думаем, что это кто-то сделает за нас. Мы же надеемся, что как-то кто-то эти вопросы порешает. Надеемся. Но это только помочь могут, но никто это не сделает за нас. А мы придется самим выучить это, изучить. Мы вступаем во взаимоотношения в семейные, да, мужчины заводят себе женщин каких-то, да, женщины заводят себе мужчин. Ну, выходят замуж. И вы возле ЗАГСов бывали? Ну и сами участвовали. Вы видели возле ЗАГСов такие озабоченные лица? То есть женщина думает, что ж теперь делать? Как же так? Вот я вышла замуж непонятно за кого, непонятно что, как это все построить, эти отношения, а вдруг я буду несчастлива, а вдруг он не даст мне защиты той, которая... Да нет, все в экстазе, все в белом, в черном, радуются. То есть никто не планирует... Или вы видели таких, или слышали, ну, я ненадолго, я схожу замуж. Ну, то есть через годик не понравится еще раз. Или, ну, а будет, если это как бы дура набита, я себе другую заведу. То есть никто так не говорит. Никто же так не говорит. Я просто давно очень женился, не знаю, что сейчас говорят у вас. Ну, это если это. Ну, если это пара каких-то неадекватных наркоманов, да, вот решили как-то порадоваться, да, вот возле ЗАГСа. Но в основном, если это люди, ну, в разуме, скажем так, то так не думают. Никто так не думает. Все рассчитывают на счастье. На маленькое семейное счастье. Мое, но семейное. Но счастье, все равно счастье. Пусть оно будет с маленькой буквы, но хоть будет, хоть, ну будет, все равно. И так же. Так, так. Люди так устроены. Ну, статистика такая, что 75% браков разваливаются. То есть из 4 браков 3 разваливаются, ну, математика. Просто статистика, штука упругая. Из 3, из 4 семей 3 разваливаются с треском. Просто. Почему? Потому что брак — это плохая вещь? Да нет. Ну, то же самое, если, знаете, вот, за руль садиться и не, ну, прав не иметь. Ну, если талант с прошлой жизни, ты, ну, такое совместное воплощение Шумахера там с кем-то, да, то, возможно, и без прав будет. Но если люди все будут ездить по городу Запорожья без прав, ну, 75% машин разобьется. То же самое и с браком. Люди ездят на браке без прав, не обладая знанием. Так же самое мы пытаемся воспитать кого-то. У нас в семье, ну, счастливой, надо полагать, появляются дети, они каким-то образом появляются мистическим, да, мальчики, девочки. Мы пытаемся их воспитать. Как мы их воспитываем? Ну, я хотел бы вам рассказать, что, возможно, вы в любой момент можете, ну, если вам это интересно, встрять в процесс, повернуть именно вот туда, куда вам интересно, сказать, это вот не совсем так, либо я сомневаюсь. Ну, не так, чтобы все превратить, ну, в базар, но вот направлять, ну, возможно. Интерактив — это, ну, это нормально. Это нормально. Я, как бы, я впервые у вас, и хотел бы узнать, пока все нормально, еще не травмировал никого. Ну, я так, уточнить. Хотелось бы быть очень тактичным товарищем. И ведь существуют определенные правила, которые, ну, многие они, ну, традиционные, откуда-то они из глубины веков, правила воспитания мальчиков, девочек, да, пришли. А многие, ну, уже какие-то, знаете, современные, откуда-то вот они взялись, ну, с учетом места, времени, обстоятельств. Почему? Ну, что-то раньше не знали, а сейчас появились, ну, не знаю, мир танков, да, например. Игра такая жесткая, и надо, ну, что-то с этим как-то тоже делать. То есть 50 лет назад, да что там 50, там 10 лет назад, это не было проблема, а сейчас для многих это проблема. И многие жалуются, мой сидит, ну, в игре все время. Я ему запрещаю, а он ругается. А в чем проблема? Если ребенок сидит в игре, родители ему запрещают, а он ругается. Почему ребенок напрягается?
Досуг его надо организовать.
Все очень просто, да? Все очень просто. А если ты не можешь ему организовать? Помалкивай, да? Сиди тихонечко, помалкивай. Это что не можешь организовать, да? Как, ну, такая параллель есть, как многие мужчины, сейчас так уже много очень, ну, таких, ну, таких креативных, которые понимают, что, ну, женщине лучше, ну, дома находиться, там, очаг, все такие, ну, всякое такое. Вот пусть женщина, она может не работать, я сам ее как бы спасу, я сам совершу для нее подвиг. И он ее загнал куда-то, в четыре стены посадил, она там сидит. Начинает выть там через месяц, он сидит, это твоя природа, ну и тому подобное. А что написано, ну, вот, в правилах, да? Если ты вдруг решил, что твоя половина должна реализоваться в семье, обязанность мужчины какая? Такая же, как организовать досуг. Действительно, да. То есть она должна там чем-то заниматься. У женщины ум очень беспокойный. Вы знаете, да, что у женщины ум беспокойнее, чем у мужчин? Ну да, правильно. Ну, да, загадались. Почему? Почему это так? Потому что мужчины и женщины, они, ну, разные, очень разные. Мы как-то обсуждали тему, вы знаете, что все гении в мире мужчины, знаете об этом? В большинстве своем, 99% случаев гении мужчины. Это говорит о том, что женщины менее талантливы?
Нет, женщины создают условия.
Женщины создают условия, ну а что ж они себе не создают? Вот и вся разница. Дело в том, что мужчины, у него правое и левое полушарие, ну, наверняка вы слышали, да, об этом, работает независимо. То есть правое отвечает за эмоции, левое за разум. Поэтому если мужчина в разуме, у него нет эмоций. Если он в эмоциях, у него нет разума. Ну, наверное, намечает. Это нормально. Это мужчина. Он может дистанцироваться от внешних раздражителей. Поэтому он может взять все, откинуть и двинуться к цели, до нее дойти. У женщины правое и левое полушарие работают одновременно. Поэтому
хаос.
Это гениально спланированный хаос. И если это сравнивать с мужчиной, который стремится к цели, то для него это хаос. А для женщины она смотрит на мужчину и думает, боже, как неудачно устроен, ну, если она знает. Да? Надо же, вот если он в разуме, он же становится сухарем просто, да, то есть к нему невозможно, ну, обратиться, он же такой, я к нему, дорогой, ну, у меня там, я волнуюсь, у меня какие-то беспокойства, да, будем решать, завтра, все, я выдвигаемся, мистер, решаем все проблемы. Это нормальное состояние. Я вот хочу с тобой посоветоваться, как мне решить вопрос со Светой, потому что Света, общаясь с Леной, они там это самое, и она, и как решить мужчину. Да не общайся с этой отцой, сколько можно, ты это самое, вообще туда не ходи. Свету мы завтра как бы вывезем за город, она в темном пакете будет, да, где-то лежать. Ты. А что женщина хотела? Она что, спрашивала совета, думаете?
Нет.
Да нет. И надо было просто, вот эти все, ну, пообщаться. Вот в чем разница, да. Поэтому, когда мужчина, он, ну, дошел до того и хотел бы для женщины совершить такой подвиг, что вот она может не думать больше о том, как бегать по социуму в поисках мамонта, да, например. Ну, знаете, все бегают по социуму, ловят мамонта, тащат в гнездо. Это нормальное состояние. Это чья обязанность такая изначальная?
Мужчины,
конечно. Потому что женщина, мамонт, странные какие-то вещи. Какая обязанность женщины? Ну, мы такие первобытные, да, картинки. Она, чтобы мужчина этот мамонт куда-то тащил, там, да, я вас умоляю, даже не обязательно готовить. А должно быть место, куда он сам там и приготовит. Но ему все равно надо куда-то тащить.
И похвалить.
Само собой, иначе какой смысл тащить? Мужчине он не нужен. Этот мамонт мужчине не нужен. Мужчина может на ходу от мамонта отчленить прямо там, съесть и дальше двигаться. То есть тащить куда-то, делать эти запасы. Я изучаю ведические всякие науки, и на санскрите, ну это такой древний, скажем, язык, ну наверняка вы сталкивались, женщина называется стри-рупа. Стри-рупа переводится как расширяющая форма. То есть древние знали, что женщина это расширяющая форма. По, ну, давайте если, ну, так, сравнить, то ну, с чем-то сопоставить, значит, что-то форма какая-то не расширяющая. И догадайтесь, какая форма не расширяющая. Мужчина, он это не расширяющая форма. Мужчина это форма жизни, которая никогда не будет менять то, что уже работает. Если вот такая ситуация, если оно работает, ничего мужчина делать не будет. Если нету стрирупа. Ну, любой среднестатистический мужчина, ну, если взять его в вакууме, поселить куда-то, то он сможет жить его, ну, в помещении 2,20 на 2,40. Ну, чтобы диван так сходил, и так. И, в принципе, ему особо не надо ничего. Если он в вакууме. Если он не в вакууме, например, в его вакуум появляется стрирупа женщина, то к этим 2.40 на 2.20 начинается сначала справа, слева, сзади, спереди, сверху, внизу начинает что-то достраиваться, что-то добавляться, какие-то огородики, какие-то, ну, такой символ, да, там помидоры до горизонта, какие-то дети начинают появляться, да, вот. То есть, знаете, мужчины, ну, в большинстве своем они не понимают, зачем дети нужны. Ну, если как бы это не, ну, не второй, не третий. То есть вот когда у мужчины первый ребенок, он, ну, появляется, он не знает, для чего это надо. Даже когда ему приносят, смотри, это твой сын, он такой, да, это мой сын, он, возможно, что-то скажет, какую-то фразу из кино, да, а вот эти все дела. Но мужчина начинает включаться, когда вот запачек берет, говорит, папа, папа. Он тогда хоп, что-то включилось. До вот этого момента пока это практически не работает. Мужчина не знает. Ну, вот что-то расширилось. Его стало больше. Женщина опять расширилась. То есть женщина там через 20 минут после зачатия, она уже мать, уже у нее инстинкт, ну, вот эти вот все вот эти штуки. Мужчин нет. И это тоже, ну, эти подробности надо знать.
Но на уровне логики, он же хочет продолжение рода, всегда с ним, да? Значит, как-то он хоть где-то
наложил. Да, он где-то это опылился, где-то услышал. Да, надо, там и тому подобное. Фамилия, конечно, конечно. Это на уровне женской логики. Понимаете? Это та женщина так думает. Потому что работает и разум, и эмоции. На уровне логики, чистой логики мужской, это вообще странная вещь, непонятная. Какая фамилия, о чем вы говорите? То есть, вот то, о чем вы сейчас сказали, это логика в кружевах эмоции, чувств. Это женская логика. Ну ведь, конечно, ведь это так же должно быть. Ведь фамилия. Фамилия в паспорте записана. Яковлев. Ф.А. Все. Потом, дальше уже, когда ну, человек, вот, мужчина, он там подрастает, да, вот, там у него начинаются какие-то ну, волнения по этому поводу. Ну, я для чего это говорю? Если вдруг мужчины хоть частично мое мнение, ну, мое видение будут разделять, вы как-то махните, ну, это не для меня, женщина будет понятно, понятнее. Почему? Очень часто разные стороны баррикад, мужчины с женщинами, они вообще не пересекаются и не понимают, чем, ну, с кем жизнь свела. Часто на каких-то наших занятиях, если есть и те, и другие, то случается прямо, да ладно, ты что, серьезно? Ты что, действительно ты такая? Она семья какая-то, начинает прямо разбираться. Говорит, да ладно, ты что, правда? Ты что, меня не слышишь? Говорит жена, прямо мужу. Он говорит, вообще-то нет. Я с тобой живу 20 лет, и я что, все, когда вот ты читаешь, я тебе говорю, ты меня не слышишь? Он говорит, нет, я тебя не слышу, потому что по науке там ситуация такая. Когда мужчина читает, он глух на 98%, он не слышит, он включился во что-то.
И не только читает.
Когда мужчина включился во что-то. Футбол это, ну, аналог читается. Конечно. Да, в этот момент бесполезно. То есть все, что вы говорите, это...
Да. Они параллельно ничего не умеют.
Не в этом дело.
Только последовательно.
А им не надо, отлично. Им и не надо. Потому что тот, который умеет параллельно, это женщина. И плюс в чем? Зачем вам в семье еще одна женщина? Правда же? Если вы хотите, чтобы в вашей семье был вот тот, который рванет и достигнет, это должен быть мужчина, а не женщина. Потому что если это будет женщина, он никуда не рванет, он сядет, чай включит, печенька, вот это все будет хорошо, все будет чудесно, все поговорят, но туда никто не двинется. Чтобы туда двинуться, нужны будут мужские качества. Так же самое, если мужчина думает, что может случиться какой-то ну, вот, уют. Да? Мужчине же нужен уют. Нужен. Для чего мужчине уют? Ну что, ему надо вернуться, ему надо где-то включиться, прийти. Он тык включается, батарейка. Для этого должен быть ну, домашний уют. Как он приходит, и там есть кто-то, который не парит мозги. Почему? Потому что этим занимались 12 часов в социуме, какие-то злые люди. Это говорит о том, что ну, непонятно, не понимают, с кем тебя жизнь свела. Незнание вот этих элементарных правил, да, они ну, разрушают отношения. Просто-напросто.
Если женщина директор завода крупного, это отклонение от нормы. Это мужчина, да?
Это вы сказали. Да-да-да, я хотел бы ее дальше приезжать, а у вас вроде директор женщина. Скажем так, это очаровательная женщина, которая таки проявляет мужские качества. Проявляет мужские качества. Нам будет проще говорить, есть качества мужские, есть женские. Есть природа мужская, есть женская. Мы, как знаете, как медики учатся. У вас, среди вас нет медиков? Хорошо, тогда я провожу, ну, привожу этот пример. Медиков учат, им объясняют норму и патологию. Потом они уже, когда понимают, это норма, это патология, они всегда могут ну, лечить людей. Поэтому сейчас задача не в том, чтобы ну, найти какие-то патологии. Смотрите, это же правильный вопрос насчет, ну не вопрос, тему, да, вы подбросите. А если женщина директор чего-то, а может ли женщина быть директором чего-то? Легко. Она легко может быть. Почему? Потому что женщина в эмоциональном, психологическом смысле, она в 9 раз мощнее, чем мужчина. Представляете? Такая вот тут вот эта хрупкая штуковина, 52-килограммовая, да, но вот эмоционально она сильнее, чем мужчина. что ты с этим не сделаешь? Так устроено, так устроено. И она может это все потянуть, она легко это потянет. Ну, мы другой пример, чтобы мужчинам было понятно. Может ли мужчина ухаживать за ребенком, дома сидеть? Может. Может ли он гладить пеленки? Может, не бойгерски обживает. Ну, что-то возьмешь, погладишь, берешь какую-то штуку, всякое такое. Может ли он сварить харчо какой-нибудь? Ну, теоретически может. Может ли он поливать цветы, вытирать пыль, ходить в передничке, ну, дома. Может. Подвох есть какой-то в этом? Может. Он может. Но он от этого не будет чувствовать чего? Удовлетворения. Он не будет чувствовать, он никогда в этом не реализуется. Ни один мужчина в этом не реализуется. Либо ему надо будет сломать полностью всю свою природу, изменить гормональный фон. Гормональный фон. И, ну, я не говорю сменить ориентацию, да, но мозги должны очень сильно перестроиться, что практически не бывает. Это редкие какие-то исключения. Он это может делать, но он будет не удовлетворен.
Сила определенных причин может быть.
Ну, он это будет делать, ну, потому что жизнь такая, так вот сложилась. Я вынужден этим заниматься. Я это делаю, негатив копится, а выход в каких-нибудь преступлениях. Почему? Почему в преступлениях? Дело в том, что мужчина, он, кроме того, что он реализовывается в социуме, вовне всегда, он и весь негатив тоже сливается вовне. Так устроено. Мужчина так делает. Почему? Потому что... Ну, именно поэтому все тюрьмы на 95% заполнены кем? Мужчинами. Почему? Потому что весь свой негатив он выливает в социум. Женщина же, она реализуется внутри. Внутри, в семье. Поэтому 95% всех психологов, психотерапевтов, это клиенты женщины. Почему? Потому что они весь свой негатив внутри переживают. Очень редко, когда женщина идет в социум, ну, изливать. Поэтому, если мужчина будет так давить, свою природу зажимать, да, то в какой-то момент он все равно куда-то выльется. Обязательно. Ничего с этим не сделаешь. Так же самое аналогия вот с этой, ну, абстрактной, ну, директором чего-то. Да. Она будет это все делать. Она сможет это делать. Она станет такой леди, там, бизнес-вумен, ну, или еще как-то, как угодно это назвать. Но если она... в это погрузится на 100%, и у нее не останется вот этого именно, ну, женского начала, у нее будет депресняк. Она будет несчастлива, как женщина. У меня есть один знакомый, я всегда привожу пример, потому что, ну, для меня он очень, очень важен. Он доктор. Он доктор, женский доктор. То есть, ну, в прямом смысле этого слова, женский доктор. Консультирует дам, ну, акушер-гинеколог, он консультирует к нему, ну, в Днепропетровске большой человек, он так больше 20 лет этим занимается, ну, при этом он достаточно продвинут, он, кроме своей, ну, медицинской темы, он очень крутой философ, он читает лекции философские, и он делился как-то на одном из выступлений своих, что за его практику через него прошло уже больше 30 тысяч клиентов, ну, женщин. И с каждым я беседовал. Я свидетельствую, что 99% женщин, а на консультацию у женского доктора, женщины максимально женственные. То есть там, ну, не до понтов, сами понимаете. То есть маски все сброшены. 99% этих женщин хотят несложных женских вещей. Они хотят быть замужем. В прямом смысле этого слова. Замужем. Чтобы был мужчина, за которым она чувствует себя как? Женщина. Действительно, несложно. Они хотят адекватных детей, послушных. Они хотят уютный дом. Они хотят семью в прямом смысле этого слова. Когда вот это вот все вот так. Я сейчас, ну, не провожу опросы, поднимите руки тех, кто поддерживает, ну, присоединиться к этому и тому подобное. Это так, для внутреннего размышления. Поэтому это возможно, но всегда есть но. То есть свою природу, если зажимаешь, то все. Вначале существует женская природа, мужская природа. Это так. Мы в зависимости от того, куда мы поплывем, ну, вот вопросами, как вы будете меня направлять, мы туда будем двигаться. То есть я вам подскажу, что мы можем в сторону деточек плыть. Почему? Я в Ну, я все время где-то езжу, все время читаю лекции. Это основной вид моей деятельности. И меня часто просят, ну, чтобы какую-то аннотацию написать, что-то такое пишут. Иногда напишут «психолог». Ну, я не говорю, что я психолог, потому что у меня нет психологического образования. То есть я не закончил психологический, условно, скажем так. Поэтому я пишу по-другому. Вы это исправьте. Напишите, что интересуется психологией, так как женат и воспитывает сына. Вот такая формулировка. Я обречен ей интересоваться, глубоко погружаться, потому что это не ради хобби. А что, психология. То есть я минералы изучаю, физкологическую химию и семейную психологию. Так сложилось. Вот так. Нет, почему? Потому что жена у меня уже есть, вот уже 20 лет она как есть, и этот вопрос надо как-то решать. И он решается. Вы знаете, ежедневно, ежесекундно, ежеминутно. То есть нету каких-то потом это когда-то. Ребенку 14 лет этот вопрос надо как-то решать уже прямо сейчас. Поэтому я пытаюсь изучать, а нет лучшего способа изучить, это рассказать другим. Вот такая ситуация. Поэтому мы можем двигаться по трем рельсам. Обычно все по двум, а мы по трем. По семейным такие отношения, по воспитанию детей и по питанию. Я в этом тоже большой специалист. Там тоже сужено. Я преподаю вегетарианскую кулинарию. Такая специфика. Я, к сожалению... Не знаю, к сожалению. Для скромности, к сожалению, я вегетарианец, поэтому так вот. Поэтому и кулинария такая. Может быть, в связи с этим есть какие-то вопросы, направления. И если нет, то у меня тут есть, я хотел с вами поделиться, даже у меня запись какая-то есть, несколько принципов позитивного воспитания детей. Если это интересно. Понятно, да. Но я могу перевернуть и сказать, а вот у меня и такое есть, вы тоже скажете, интересно. Поэтому... Может быть, какой-то вопросик, и мы двинемся дальше. Нет препятствий патриотам. Существует 5 принципов позитивного воспитания детей. И звучат они так. Я буду называть этот принцип, если вам интересно, вы можете его зафиксировать, если не интересно, только услышать. То есть, если вы просто получите какую-то эмоцию, то уже в принципе хорошо. Первый принцип позитивного воспитания ребенка звучит так. Отличаться от других – это нормально. Ты можешь быть другим, в том числе отличаться от родителей. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Каждый ребенок, он неповторим. Что тут спорить? Очевидно, вы понимаете, что дети очень уникальны. Почему дети? Все люди уникальны. На самом деле люди не повторяются. Мы, конечно, загоняем какие-то кланы, какие-то группы, психологические какие-то, политические и тому подобное, но все равно мы все очень-очень-очень разные, не повторяется. И у каждого ребенка есть особые какие-то таланты. А кроме того, что у него есть талант, у него есть особые потребности и особые проблемы. И задача такого адекватного родителя – это распознать эти потребности и удовлетворить их. Все начинается даже с самого, у вас же наверняка, если вы здесь в школе сейчас сидите, маловероятно, что вы бездетная семья. Маловероятно, да? То есть, скорее всего, у вас есть дети, школьники. И, скорее всего, они были маленькие в какой-то момент.
Еще и статика.
Какая разница, в любом случае, у всех были они вот... Там 3200, там 4150, там 52 сантиметра. И вот все помнят такую ситуацию, когда ребенок берет и орет. Что-то он орет. Да? Вот вроде все же хорошо, его уже и замотали, да? Связали, положили, он орет. Теоретически не должен орать, а орет. Почему он орет? Как говорят, знаете, ребенок от рождения в таком шоке, он родился, так удивился, куда попал, что первые полтора года даже ничего сказать ему от удивления. Хочет что-то сказать, не может сказать, а что он хочет сказать? Он хочет сказать, что у него есть определенные потребности, и они не удовлетворены. Просто-напросто. Не удовлетворены. По-другому не может сказать. Поэтому, когда родители не понимают, что ребенок хочет, ребенок будет орать. Потом он научится говорить и перестанет орать, начнет говорить. А потом придет время и случится, как это называется, переходный возраст. Да? Когда он начинает опять орать. А почему? Не удовлетворены ему какие-то потребности. То есть родители не понимают, что ему нужно. Причем накаляется ситуация из-за того, что это не понимают самые близкие люди, на которых у него самая большая надежда. Ну, Бог с ним, что его не понимают окружающие. Да? Бог с ним, если его не понимают даже преподаватели, там еще кто-то. Но когда его не понимают вот свои, все, это край. Поэтому ребенок напрягается. Ведический подход воспитания детей, это написано, есть такое произведение, называется «Ману Самхита». В переводе на русский язык это правило для жизни людей. Такая ситуация. Древние, как «Дерьмо мамонта» произведение, там непонятно, когда это все было написано, но тем не менее очень разумные вещи. Там говорится, что до 5 лет ребенок должен быть царем. То есть он воспитывается в стиле царь. С 14 он воспитывается в стиле ученик, а с 14 до бесконечности он воспитывается в стиле друг. Если эти вещи нарушаются, возникает дисбаланс и пропадает гармония. Если ребенок до 5 лет не воспитывается как царь, а что такое царь?
Ты хочешь, пожалуйста.
Да. По большому счету, да. Исполняются все твои желания. Ты царь.
Японская школа воспитания.
Да, да. Но с японской школы там есть маленький нюансик. Они не делают это до 5 лет. Они делают это позже, и там возникают проблемы. То есть очень многие не согласны с таким подходом. И есть побочный эффект от такого воспитания. Но до 5 лет все желания ребенка исполняются. Сразу возникает вопрос, а если он глупости какие-то хочет? Ему надо объяснить, что это глупости? Так не надо ему объяснять, что это глупости. До 5 лет ребенок, к нашему счастью, он у него очень неустойчивое такое сознание, да, ум не концентрирован, его просто надо отвлечь от неправильных вещей. То есть родители его и переводят на какую-то другую тему. Но говорить ребенку о том, что это неправильно, так нельзя поступать, на тебе по попке, ты так не делай, мама расстроена, папа страдает, папа тобой не будет гордиться. До 5 лет у ребенка возникает только одна ассоциация, так говорят и современные психологи. Мама злая, я плохой. Все. Даже если вы говорите ребенку что-то очень хорошее, очень полезное, ситуация такая, мама злая, я плохой. Все. Говорится, что если ребенок до 5 лет не воспитывается в стиле царя, он становится атеистом. То есть он потом, ему понять какие-то тонкие вещи или, не дай бог, какую-то духовность практически невозможно. Как вы думаете, почему? Потому что духовность или Бог – это чудо. Чудо. Если у ребенка до 5 лет чудеса не исполнялись, если ему уже в 2 года сказали, что Деда Мороза нету, что это просто сосед дядя Коля, или это просто 200 баксов стоит, и это приходят специально обученные люди со Снегурочкой, да, и дарят не то, что папа подарил, или мама, Это большая, большая трагедия. Чем дольше ребенок думает, что его принес аист, тем лучше для его сознания. Недавно меня тут в одну школу пригласили, и говорят, Сайс, ты мог бы провести сексуальное образование для мальчиков? Я аж напрягся, думаю, зачем мне проводить им образование такое? Им никто не проводит, мы хотим, пусть думают, что это, дешевле будет. На самом деле, до какого-то возраста ребенок в сказке должен жить. Тогда ему нормально. Дело в том, что дети, они же не играют. Слышали, да, что маленькие дети, они никогда не играют. Нам кажется, что дети играют в игрушки, они не играют, они живут. Для них это очень серьезно, очень серьезно. Дети очень сильно отличаются друг от друга по как они обучаются. И родителям важно очень осознавать эти различия, чтобы не расстраиваться понапрасну, сравнивать своих детей с другими. Это большая трагедия, когда родители сравнивают своих детей с другими. Это абсолютно непедагогично. Но мы это видим, что это так. Какая мама не начинает беспокоиться, если ну, в соседней коляске там уже агу-агу, да, а у нас еще не агу-агу. Да? Там уже все уже стоят, а этот еще сидит. Наверное, дистрофик, наверное, рахит, надо куда-то тащить. Этот уже, как бы, ему 4 года, он знает весь алфавит и считает до 112, а мой, как бы, не считает. И начинаются трагедии такие. Начинают сравнивать.
А знаете, когда ребенок начинает говорить, ну, кто-то же так делает тоже, а мама ему отвечает, а мне другие не интересуют, мне это интересует. Получается такая двойная как бы, политика. Когда родителям выгодно, они его да. сравнивают, когда не да. выгодно, они не сравнивают.
Да, ну, что ты сделаешь. Но сам факт, что сравнивать это последнее дело, это неправильно. Почему? Дети бывают ну, разных категорий. И ну, психологически они делятся на 3 типа. Сейчас я подсмотрю. Первое это бегуны, ходоки и прыгуны. Ну, любой ребенок, его может. Любой. Вот класс сидит, берешь ребенка, и ты понимаешь, это кто? Это прыгун, это ходок, это бегун. И в зависимости от того, как он классифицирован, преподаватель может. Родитель, это тоже преподаватель, по большому счету, он должен понимать, как этот ребенок воспитывается. Бегун обучается всегда очень быстро. Ему раз, он сходу все выхватывает, он уроки не делает, он летом читает все учебники, да, и как бы потом не учится. Ну, легко ему все дается. Все дается. И трагедия, когда преподаватель начинает детей другого типа с ним сравнивать. И говорит, вот смотри, он же это может, и ты можешь. А это неправильно. Вторые ходоки, они обучаются очень ровно. И их очень тяжело, и успехи их еле заметны. Они, знаете, по чуть-чуть, все время надо его давить. Все время, чтобы же... Вот только расслабился, да, и... Все, уже не движется. Знаете, как альпинист в гору лезет. Очень медленно и уверенно. А третье, эти прыгуны. Это вообще очень удивительно. Создается впечатление, что они вообще ничему не обучаются. И что они тупые. Знаете, вот такой сидит. А потом и выстреливает, да? Как один мой знакомый, он 8, ну в те годы 8 классов, 10 было. Как-то такая ситуация. Он 8 классов отсидел, и ему 3 балла ставили, ну, потому что он сидел. У него был один плюс, он никогда не пропускал школу, не хулиганил, он сидел. И все думали, что он дебил. Ставили 3 балла, чтобы не травмировать его. Потом он ушел, куда-то поступил и закончил с красным дипломом. Там не знали, что он дебил просто. Такая ситуация. Я сам на себе испытал, немножко по-другому. Я до 15-летних говорил 12 букв. Ну, я об этом четко знал, родители об этом знали, школа это знала, я состоял у логопеда где-то, ну и тому подобное. И когда-то я куда-то поступал, мне говорили, ну сейчас слышишь, ну страшные вещи, ну ты ж не выговариваешь 12 букв. Я говорю, о да, трагедия. Я пошел к логопеду, ну он выписал мне справку, еще что-то там, посмотрел мне в рот. Я поступил в какое-то учебное заведение, а там люди не знали, что они выговаривают 12 букв. И с тех пор я выговариваю все буквы. Понимаете? То есть социум просто. 12, это не одну букву там, да, 12, это много. Это много. Но сейчас не сильно же кидается в глаза, да, что прямо ну, 2 ореха за щеками. Прыгуны учатся так. Они потом раз и выстреливают. И это нормальное состояние. Дети могут так делать. И сравнивать прыгуна с бегуном, да, или там ходока с бегуном, это заведомо ну, неправильно. Неправильно. Но современное образование какое? Унифицированное. Скажу больше. Оно унифицированное до состояния, что мальчики с девочками учатся вместе. Это ну, это... Трагедия трагедий. Я не за то, что сейчас это как-то надо изменить и тому подобное. Ну, может, когда-то к этому придет, да, и ну, станут ну, понимать, что раздельное образование это правильно. Не потому, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Они разные. Мальчики и девочки очень разные. И воспитывать их вместе, ну, из этого возникают дополнительные трудности. Например, девочкам требуется больше заботы. Но если проявлять слишком много заботы по отношению к мальчику, ему будет казаться, что ему не доверяют. То есть забота к девочке это нормально. Перезаботиться о девочке невозможно. Перезаботиться о мальчике легко. То есть мальчик, о мальчике нельзя слишком много заботиться. Он начинает думать, что ему не доверяют. Есть очень хорошая книга Некрасов «Материнская любовь». Если у кого есть сыновья, и вы очень сильно любите, мам, надо прочитать, это охлаждает. Настолько, я чуть ребенка не изолировал от мамы, ну, после ее прочтения, ну, потом попустила, ну, конечно, но очень рекомендую, очень рекомендую. Мальчику нужно больше доверия, но если проявлять слишком много доверия по отношению к девочке, ей может показаться, что о ней не заботятся. Такая ситуация. Девочке не надо все доверять, потому что мальчик и девочка разные. Абсолютно разные. Ну, пример. Приходит мальчик со двора, ну, я не знаю, со двора, давайте такие стандартные вещи, я не знаю, ходят ли дети сейчас во двор, откуда-то приходят, со школы или откуда-то. Мальчик приходит с синяком. Какая реакция родителей должна быть? Ну, конечно, надо само собой, да? Но не должно быть у мамы одной, у папы другой реакции. У родителей должна быть общая реакция. То есть ребенок не должен в двойственности метаться. Папа-то хватает свой этот самый армейский обрез какой-то, там, одевает панаму афганскую и бежит там расстреливать всех. А мама там причитает, визжит и заливает его зеленкой полностью. Нет. Но вот в связи с тем, что вот мы услышали, как реагируют, например, родители, если мальчик в такой ситуации?
Нормальное состояние.
Это нормальное состояние. Классно, его начали бить. Значит, уже что? Он начал прогрессировать. Мальчик начал прогрессировать. Чего не надо делать? Идти разбираться, выяснять, ловить этих негодяев, по школе там прыгать там, и тому подобное. Хотя бывают такие ситуации. Ну, когда ситуация вне контроля. Да? Но опять же, папа не пойдет в школу. Отец не должен прийти в школу и найти хулигана. И потом при всех оторвать ему уши, всем показать и сказать, смотрите, вот уши хулигана, еще кто тронет моего сына. Возникают комплексы. Мальчик перестает воспитываться как мальчик. Он начинает... И потом вы будете это делать там, до 30 лет. Доставать его из обезьянников, женить его, разбираться с женой, потом выплачивать за разбитые машины и тому подобное. Почему? Вот такая ситуация. Мальчику нам можно объяснить и помочь, как это делается. И сказать, что молодец, нормально. Что планируешь делать в следующий раз? Это другой разговор, когда дети не рассказывают что-то родителям. В большинстве случаев это проблема родителей. Они упустили момент, когда дети хотят рассказывать. Но если родители не слушают детей, они говорят, я сейчас занят и тому подобное, не говори глупостей. Это большая ошибка. Поэтому, что бы ребенок ни говорил, родитель обязательно должен слушать. Даже если он бред какой-то несет. Абсолютный бред с своей точки зрения. Почему? Он маленький пока. Он потом подрастет, но у него останется навык говорить с родителями. Он будет приходить и говорить. И потом, когда возникнет твоя помощь, да, будет необходима твоя помощь, он тебе все равно придет и дашь ему совет правильный. Поэтому родители обязательно должны слушать. Если мальчика кто должен воспитывать? Отец должен воспитывать. А девочку должна воспитывать мама. Но, говорится, психологический эффект такой, что глаза ребенка находятся в сердце матери. Глаза сына находятся в сердце матери. Знаете, что это означает? Сын смотрит на мать, как она относится к отцу, и так воспитывается. То есть... Если он видит, что мать плохо относится к отцу, она его не уважает и тому подобное, он не будет хотеть быть мужчиной. Если жена относится к мужу очень хорошо, уважительно, слушает его, во всяком случае старается это делать, он понимает, что я должен развить такие же качества, как у отца, чтобы в моей жизни была такая же женщина. С точностью до наоборот. С девочками такая же история. Как относится отец к матери, она смотрит и пытается, в зависимости от этих отношений, да, она пытается походить на мать. Если отец уважает мать, то есть она думает, я должна найти в своей жизни такого же мужчину, как папа, и чтобы я была в таком же положении, как моя мама. Если там все наоборот, а чаще всего это все наоборот, потом это все ломается, и мы выползаем в социум, взрослую жизнь с кучей комплексов неполноценности, которые мальчики потом с большим трудом как-то реализовывают. Но им проще это сделать. Почему? Есть социум. да, армия, тюрьма. Ну, знаете, это я вам сейчас нарисую такую штуку, вам стало смешно, это правильно, но я не нарисовал одну вещь. Вот смотрите, раз у нас есть доска, я люблю этот график рисовать. Вот смотрите, вот это ноль, да? Это десяточка, например. Так вот, девочка рождается вот так, на уровне десяточки. То есть девочка, она совершенно по определению. То есть девочка при рождении имеет все, что ей нужно для счастливой жизни. Ей ничего не надо достигать. Ну, кроме навыка чистить зубы, ну и тому подобное, и гладить что-то. Но у нее уже есть все. И ее задача свою жизнь прожить ровно. Да, быть на уровне. Она дева, она божественна. Ее задача вот сюда не спуститься. Поэтому во все времена девочки были под защитой. Сначала родители, потом мужей, потом детей, сыновей. Мальчик рождается, это девочка, да? Вот. А мальчик рождается вот здесь. Он рождается на нуле. Это неплохо, это не хорошо, это так. Поэтому девочку называют батарейка. Что такое батарейка? Она готова к использованию. Она, ее не надо заряжать, ничего. Мальчик аккумулятор. Аккумулятор. Чтобы его использовать, он должен зарядиться. И вот мальчик, он тянется куда?
Девочки.
К девочке. В три руки. Это идеальный вариант. В современном мире где-то к 45 годам, ну, приблизительно мужчина дозревает до уровня женщины. Может, мужчина может делать так. Да. Ну, дело в том, что мужчина может падать. Это нормальное состояние. Мужчина может упасть на ноль. Его психика такая, что она восстанавливается. То есть аккумулятор разряжается, но потом его можно опять зарядить. Поэтому мальчику необходимо. Драки, школы, спорт, армия. Ну, не то, чтобы необходимо. Но это ему не так вредно, как кажется. Какой-то, потом попозже, бизнес, какие-то достижения, ну, какие-то мероприятия и так далее, и тому подобное. Где, и для мальчика действует. Все, что тебя не убивает, тебя закаляет. Это мальчики. Поэтому задача того, кто воспитывает мальчика, создавать эти условия, но чтобы они были подконтрольны. Ну, то есть нельзя научить его плавать, там, выбросить в шлюпки там, в 6 километров от берега. Нет. Ну, в 500 метрах выбросить можно. Ну, условно, я говорю, условно. И сам, конечно, ты можешь, если ты умеешь сам плавать, конечно. Если нет, то нет. У девочек вот это невозможно. Почему? Девочки, если опускаются, они никогда почти не поднимаются. В психологическом плане падение женщины очень тяжело восстановить.
То есть, поэтому женщины-алкоголики
не лечатся. Мужской алкоголизм тоже с трудом лечится, но женские проблемы. То есть, поймите, женщина может излечиться, но у нее психологический шрам останется на всю жизнь. Она все время останется с этим комплексом. Она дальше уже будет постраивать свою жизнь под это. Мужчина, как с яблоком белый дым, может сойти. Он даже помнить об этом не будет. Поэтому задача мальчика вырасти, задача девочки не упасть. Поэтому карьера, всякие достижения для мальчика, они природны. Это нормально. Для девочки... Нет. У женщины, вот она может растянуть свою жизнь до самого конца, либо если она не под защитой находится, да, то есть если есть девочка, но о ней никто не заботится, ее никто не защищает, всегда появятся мальчики, которые сюда не движутся, которые вот так, это надо, безответственные мужчины. Поэтому, но им хочется все равно, да. Поэтому вместо того, чтобы самому подниматься, они опускают. То есть опускают женщин до своего уровня. Да. То есть они обесценивают женщину, объясняя им, что она кто, а не кто. Никто. И когда женщина понимает, что она никто, ну, и звать, значит, ее никак. Поэтому вот это основной принцип воспитания. Естественно, что когда мальчик и девочка учатся вместе, ну, это совместить вообще практически невозможно. Может быть, у меня есть одна знакомая, она училась в школе, в отдельный какой-то. Какая-то гимназия была девчачья. Отбоя нету. Женщина потрясающая. То есть она выросла, она такая, в отбой от мужчин нет, она женщина. Прямо вот, вот все у нее так. Потом мы как-то у нее спрашиваем, да я ведь в такой школе училась. Просто-напросто. У них там бантики, рюшечки, всякая фигня с точки зрения мальчика. То есть мальчики должны учиться, опять же, в идеале, знаете, вот это. Погончики, фуражечки, вот эти штуки, потому что мальчику нужна дисциплина, подъемы и тому подобное. То есть ранние подъемы мальчику благоприятны, а девочки нет. Девочку не надо раньше. Девочка не должна раньше вставать. Ну и так далее, и так далее. Масса нюансов, которые надо. Да. Да, взрослым тоже. Женщина должна высыпаться. Если женщина не высыпается, она будет в депресснике. Если она будет в депресснике, весь мир вокруг нее будет в депресснике. Да. Второе. Второй принцип позитивного воспитания. Это как бы... Ну,
если мальчик, мужчина спит наоборот.
Мы сейчас говорим о норме, а не об аномалии. Да, если спит, ну пусть спит, а, наверное, хочет. Если ему нет, просто надо пойти и посмотреть. Я вам рекомендую, у меня с собой будут есть диски, и вы в конце сможете приобщиться, если захотите, на диске 46 лекций по разным темам. Одна из лекций называется «Женщина – источник вдохновения мужчины». Если мужчина спит и никуда не встает, женщина должна подумать, по-моему, ему, скорее всего, некуда вставать, не для чего вставать. И надо пойти в зеркало смотреть. А женщина перестала вдохновлять мужчину на подвиг. Ну не надо вставать. Либо она сама уже на подвиг ушла.
Маленькая.
А делает.
Ну, взрослая, маленькая.
А маленькая? Сын что, спит?
Да, да.
Ну в школу же он ходит?
Нет, уже закончил, он спит.
Мы не договорили интересную вещь. С 5 до 14 ребенок должен быть кем? Учеником. В этот момент он воспитуем. То есть ему можно объяснять, что такое хорошо и кто такой Борис Немцов. Вот такая штука. Ничего ты не делаешь. Ребенок может воспринять, если это правильно делается. И в 14 лет эта функция закрывается, этот портал. И ребенок может быть только другом. В 14 лет родитель к своему к сыну, к дочери может относиться только лишь как к друзьям. По-другому никак. Если это не так, ну, например, вы увлеклись царствованием, ребенок до 14 лет был царем, или наоборот, он с 5 лет уже был солдатом, да, обучающимся, его уже гнобили, и в 14 лет его ничему, ну, до 14 лет не обучали, а просто давили, или наоборот, обучали, пришло 14 лет, условно, а родители не переключились и продолжают это делать, он начинает напрягаться. И он вырастает до уровня, ну, физического, морального, когда он может сопротивляться. Это называется переходный возраст. Переходный возраст делают родители неправильным воспитанием. Тогда он начинает упираться. До, когда он был маленький, он не мог сказать, его никто не слышал, а тут он уже вырос. Он уже может послать, психануть, крикнуть, ну и тому подобное. И потом дети что хотят делать? Уезжать учиться. Классика жанра. Если ваши дети хотят уезжать куда-то учиться, куда-то, это говорит о том, что они, ну, мы должны понимать все и называть все своими именами, они не учиться хотят уезжать, они хотят свалить от вас, потому что вы их достали, мы их достали, мы их так давили, что они валят. Понятно, если ты живешь, ну, я не знаю, в Жмеринке, там, я не знаю, или там деревня, там, Васюки какие-то, да, то ну, в этом что-то есть. Но как вот, если из Москвы ребенок уезжает учиться в Питер, да, или из Нижнего Новгорода в Верхний Новгород, или из Мурманска он переезжает в Кандалакшу учиться, это говорит о том, что он от вас просто сбегает. Вы достали его просто. И если мальчику это еще как-то допустимо, то нормально, ну, засунуть его вообще, а вот святое, ну, чтобы в армию не отправлять, то мое личное мнение, отправлять девочку куда-то учиться, это неправильно. Девочка должна быть под защитой. Отправляя девочку учиться куда-то, вы тем самым лишаете ее защиты. Значит, в ее жизни появится тот, кто захочет воспользоваться, ну, беззащитностью женщины и опустить ее до своего уровня. То есть один умный человек сказал, немножко жестко, но опять же очень сложно с ним не согласиться. Отправить девочку куда-то учиться, то же самое, что вывести ее за руку на помойку, оставить и сказать, бери кто хочешь. То есть мне это не интересно. Одна семья ко мне обратилась и говорят, подсоби, мы хотим ребенка там устроить в Сочинский институт туризма, вот что-то такое. Надо что-то. Ну, не знаю, как я мог им помочь в этом, ну, ко мне они зачем-то обратились. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну, ребенок хочет там учиться. Я говорю, вы живете в Новгороде. Знаете, где Новгород, а где Сочи? Ну, география, представляете, да, это не Туапсе и Сочи, да, и не Абинск. Это ну, достаточно далеко, это очень далеко, очень далеко. Владивосток дальше, но все равно это очень далеко. Я говорю, зачем? Девочка хочет учиться. Я говорю, понимаете, вы сейчас просто отправляете ребенка, ну, на 5 лет, ну, в вертеп. Ну, представляете, что такое Сочи? Если вы видите Сочи, конечно, ну, семьей, приехали, там, всякое такое. А если это... Я жил в Сочи, я просто знаю, что это называется, ну, вертеп на колесиках. С утра до вечера. Ну, бордель. Большой-большой бордель такой. И вот туда отправить эту несчастную девочку. Я долго родителям объяснял, они меня не поняли. Не поняли. Потом я это как-то у меня стало злое, я начал беседовать с другими людьми, знающих. Они говорят, понимаешь, это у них младшая дочь. Старшую они 4 года назад отправили в Питер учиться. Все закончилось в наркодиспансере. Ну почему нет? Проблема не в том, что это произошло. Проблема в том, что люди даже не научились. Прошло 3 года, и они подумали, ну не получилось. На севере плохо. Отправим на юг. Такое ощущение, что у них дочерей, ну, целый склад, они там откуда-то их достают и вот экспериментируют. Почему? Девочка без защиты. Поэтому Бог миловал, у меня нет дочери, но я бы ее не отправил учиться куда-то. Если сильно хочется, если прямо вы видите этот талант ребенка, он должен в этом развиваться, видите, это его природа, бегите, переезжайте туда. Переезжайте, там живите всей семьей, работайте на нее, пусть она учится, если вам это сильно надо. Но так отправить... Ну, я, опять же, хотел бы быть очень тактичен и толерантен, да, так никого ну, не зацепить и тому подобное, потому что мне надо... Ну, я вот отучилась, вот я в общаге 5 лет жила, и со мной все хорошо. О, не говорите мне этого. Я, конечно, вы просто талантливая, очень благочестивая женщина, но мы говорим не об исключениях, о правиле. И кто ну, жил в общежитиях, кто вообще... Ну, все же понимают... Ну, все понимают, что я прав. Все понимают. И я понимаю, и все понимают, что это такое. Второй принцип позитивного воспитания ребенка. Совершать ошибки нормально. То есть ребенок должен понимать, что ошибаться это нормально. Почему? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это тоже стандартная такая ситуация. Все дети совершают ошибки, это абсолютно нормально. И родители должны быть к этому готовы. И преподаватели должны быть к этому готовы. Мы сейчас говорим родители, преподаватели. Ну, в данном контексте это одно и то же, по большому счету. Вот эта грань между преподавателем и родительством очень, ну, такая, очень маленькая. Допустим, однозначно, конечно. А в неправильной школе ошибки не допускаются. Наоборот. То есть ошибка это повод ну, опустить одного... Ну, по отношению к другому. Возникает вот эта конкуренция, да, вот это, чем этот больше совершает ошибок, тем ну, ты лучше. Да, вот так. То есть, знаете, нет лучшего способа возвыситься, чем опустить рядом стоящего. Да. Поэтому, допустив ошибку, ребенок не думает, будто с ним что-то не в порядке. Если только родители не реагируют так, словно он сделал что-то недопустимое. То есть ребенок, когда ну, вот, он входит в эту жизнь, ошибками он прощупывает ну, этот мир. Да? То есть через ошибки он его реализует. И он не понимает, насколько это хорошо или плохо. Он это понимает только в зависимости от реакции окружающих, и в частности родителей. То есть уровень своей ошибки ребенок воспринимает от уровня реакции родителей. Иногда реакции неадекватны, просто-напросто, абсолютно неадекватны. То есть там неправильно помытая тарелка, оставленные где-то носки, непротертая пыль в своей комнате, такой, ну, такое ощущение, что он расчленил и съел младшего брата. Вот приблизительно такой же эффект. А это абсолютно, ну, это недопустимо. Это психологическая агрессия называется против ребенка. Ошибки – это естественное, нормальное и неизбежное явление. Дети постигают эту истину главным образом из жизненных примеров. Чтобы донести до ребенка этот принцип, родители должны признавать собственные ошибки в отношении с детьми друг с другом. Дети никогда не будут признавать ошибки, если они видят, что эти ошибки не признают родители между собой, что характерно по отношению к ним. А это очень сложно бывает признать свою ошибку, потому что кажется, что если я признаю ошибку, значит мой авторитет опускается. Это неправда. Ведический подход в воспитании детей одним словом определяется – ачар, то есть свой пример. По-другому дети не воспитываются. Не воспитываются. Дети сначала видят личность, а потом они от этой личности что-то берут. То есть сам предмет, сам, ну это предмет, я говорю, ну если это школа, да, или сама тема, которую родители хотят дать, да, она вообще ничего не значит. Дети смотрят на личность. Если они личность видят достойной, да, то тогда они это получают автоматически. Говорится, что хороший преподаватель, он будет читать на казахском языке расписание электричек на Караганду, дети будут в экстазе. Будет это нравиться. Если же предмет потрясающий, но преподаватель нет, бесполезно. Если тем более родители говорят, что-то такое, что они сами не делают, вообще не работает. То есть детей, по большому счету, вообще воспитывать не надо в семье. Надо воспитывать себя. И дети будут копировать. Поэтому один из принципов воспитания, например, мальчика, это очень важный принцип, что в семье должен быть мужчина. То есть мальчика воспитывают только мужчины. Это сложно в современном мире, так как ну, многие семьи не полные. И поэтому говорится, что если отец, он ну, по какой-то причине, ну, женщина не живет с ним, да, ну, есть такие причины, что тут кривляться. Но если отец адекватен, ну, то есть это не спившийся алкоголик или практикующий наркоман, или какой-то садист, которого разыскивают ну, во всеукраинском розыске, да, ну, просто не сложились характерами. То есть женщина должна переступить через вот эти лишние какие-то свои обиды, и сделать все возможное, чтобы ребенок общался с сыном, ну, с отцом. Это очень важно для мальчика. Не знаю, как для девочки, тут вопрос второй, мы сейчас говорим за мальчика. Если такого нету, ну, его пристрелили на разборке, да, его уже нету, либо он уже слинял куда-то, либо он аморален, ну и тому подобное, тогда должен быть дядя, должен быть дедушка, должен быть вообще кто-то, должен быть какой-то мужчина, это должен быть тренер какой-то. То есть мальчика надо отвезти в спортшколу в какую-то обязательно. И прийти посмотреть не на награды какие, да, и не посмотреть, ну, что они там учатся, надо прийти и посмотреть на тренера. А еще лучше с ним пообщаться и уточнить. То есть увидеть, что это за мужчина. То есть это важно. То есть сам спорт это вторично. То есть мальчик просто должен питаться от мужчины. Если он питается от женщины, не дай бог потом выйти замуж за такого мальчика. Это не муж получается. Это не говорит о том, что не получится, но этого мужчины, который у него потом, ему он будет очень долго преодолевать эти комплексы. То есть он там лет 30 еще в семье будет пытаться ну, заработать то, чего ему в семье не дали элементарно. То есть вот с 5 до 14 лет эти вещи, они очень легко входят в ребенка, в мальчика. Потом, когда мужчина уже вырос, и он сам это пытается сделать, ему просто не до обучения. То есть, ну, уже не обучается. То есть, после 14 лет люди уже не обучаются. Очень сложно обучаться чему-то. Поэтому задача какая? Мужчина должен быть. Пусть даже по принципу, лучше одноглазый дядя, чем никакого дяди. Понимаете? Это такая бенгальская шутка. Пусть хоть какой-то мужчинка в жизни все равно лучше, чем никакого. А у женщины бывает такой полет. Я сама. Я могу, я сделаю. Почему? Я жизнь положу. Ну, женщинам это свойственно. Такая ложная жертвенность. Да, это абсолютно опасная штука. Я вас сейчас не перегрузил. Может, мы какую-то паузу сделаем, вы внимательно смотрите за всем, потому что я же говорю, я же не засну, а вам может быть эмоционально тяжело, поэтому может быть там, может, ты следи, может, там 5-минутный какой-то перерыв, или вот мы сейчас второй пункт пройдем. То есть чувствуете пока комфортно, да? То есть моя задача какая? Я все-таки играю роль преподавателя, вы сейчас в данный момент играете роль преподаваемых, да, слушателя. То есть задача такая, чтобы не было, как, знаете, на одной лекции. А лектор такой говорит: ну-ка, постучи его, пусть простется. Он говорит: ну, извините, вы усыпили, вы и будите. Вот такая вот история. Мы продолжим. Вместо того, чтобы заставлять детей просить прощения, родители должны сами служить им примером. Очень интересно. Дети учатся на ролевых моделях, а не из лекции. Если вы хотите, чтобы ребенок научился просить прощения, вы должны уметь сами просить прощения у своих близких или у него, у самого. Потому что фраза о том, что дети учатся на ролевых примерах. Лекции вообще никому не интересны. Лекции даже взрослым не очень интересны. Поэтому все знают, кому в детстве нотации читали. Что тебе не хватает, аж я вот это все. Думаешь, боже, когда это закончится? Пойду поступлю в СПТУ номер 7 и уеду в Мурманск. Плиточником, облицовщиком буду, лишь бы не видеть вот этого всего. Потом, конечно, дети отходят, они уже начинают заботиться о своих родителях, да, там, но это все равно остается. То есть нотации вообще ничто. Читать детям нотацию, это просто надо написать. Никогда не читать детям нотации где-то в кабинете у себя повесить такими двумя толстыми кнопками, потому что это не работает. Удивительно, но дети приходят в этот мир с врожденной склонностью любить своих родителей. Однако они не умеют любить и прощать себя. Любовь к себе развивается на основании отношения родителей и их реакции на ошибки ребенка. То есть если родители неправильно реагируют на ошибки ребенка, а ребенок, это и будут эти блоки, сейчас это называют современные психологи, раньше это называлось комплексы неполноценности. И в зависимости от того, как окружающие, как родители относятся к ребенку, ребенок там сам так себя чувствует. Худшие, самые ужасные, какие комплексы неполноценности можно нажить, это девичьи комплексы в школах. В обычных, скажем так, чтобы вообще толерантно. В обычных школах, да. А почему? Потому что мальчик еще более-менее как-то это отдерется свое, да, где-то там, то девочка это в себя воспринимает. А из-за того, что, опять же, обучение часто, какое, совместное, что там часто, но всегда совместное, а мальчики... Когда они еще начнут за девочками ухаживать? Да? В каких там классах? До этого они над ними издеваются. Почему? Потому что девочки на 2 года опережают в развитии мальчиков. Вы знаете это? А если они учатся в одном классе? 10-летняя девочка и 10-летний мальчик, мы должны понимать, что он находится на уровне 8-летнего ребенка, а она 10-летнего. Естественно, программы сейчас максимально сложные. Девочкам легче это освоить. Почему? Ну, что они старше. Да? То есть они уже ставятся сразу заведомо не в равные условия. Не в равные условия ставятся. Поэтому большинство отличников девочки, не потому что они умнее, потому что они такая у них природа. Мальчики в этот момент наживают комплексы неполноценности, что они хуже. Поэтому они начинают сопротивляться. Они начинают девочек оскорблять, их притеснять и тому подобное. И они наживают себе кучу комплексов. А девочки наживают этот комплекс, потому что они потом не могут выйти замуж адекватно за этих уродов. А как? Как иначе сказать? То есть им так кажется. Девочка так воспринимает. Она реально умнее. Это придурки какие-то. Они меня дергают, бьют, оскорбляют и тому подобное. Потом она вырастает, пытается сначала найти у старшеклассников это, не находит, потому что, там то же самое, те же яйца, только вид в профиль. А потом ей надо выйти замуж. Она смотрит по сторонам и понимает, мальчиков, мужчин нету. То есть ей 10 лет минимум, ну, система объясняла, что это полудурки какие-то. Ей надо выйти за него замуж, то есть полностью довериться и получить от него эмоциональную поддержку. Как она это может сделать? Поэтому она за него выходит, ну так, чтобы было, но не доверяет. Почему? Я лучше сама буду делать. Почему ей 10-11 лет школа объясняла, что у нее это получится лучше? Так?
Ну хорошо, ведь не только совместное обучение.
Нет, нет, что, конечно, нет. Один из аспектов.
Папы, папы, 100%. Дома не бывают,
не
они
бывает.
Работают.
Да.
Мама там в школе одни мамы, да. Но одни женщины. Где воспитать вообще мужчину?
Ну, мужчину где воспитать?
Да, вот где и как. Даже если бы это было отдельное обучение, там тоже были бы женщины, потому что мужчины 100%. Не идут в педагогику, а если идут, то они странные.
Мягко говоря. Да, 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 вы абсолютно правы. Да,
100%.
А я сейчас вам не говорю. Смотрите, дорогие женщины, дорогие люди, сейчас мы не говорим о том, что мы сейчас уже начнем делать. Сначала мы должны разобраться, стоит ли это вообще делать. Разобрать. То есть менять системы какие-то страшные, ну нет смысла, и часто я не революционер. Я революционер в отдельно взятой семье.
Но корректировать себе это.
Сначала для себя надо делать. Например, если женщина думает, что мужчина, он когда воспитывает своего сына, он должен с ним 24 часа в сутки проводить, это не так. Мальчик может видеть своего отца полчаса в день. Но эти полчаса он может с ним общаться, и он должен видеть, что делает отец. То есть воспитывается не рассказами, а о том, как мы в 22-м году загнали белых там куда-то, да, это было в степях Тамбовщины, что-то такое. Нет. Или рассказы о том, как он служил круто в армии. Нет. Просто он смотрит. Он смотрит, как отец себя ведет, как он ведет себя в семье, как он ведет по отношению к родителям, к дедушке, к бабушке. Он смотрит, как он идет к маме, как ведет себя, как он к нему относится. То есть, если мужчина ведет себя правильно, ребенок автоматически хочет стать таким, как мужчина, как отец. То есть, лучшее, что может сказать, что может услышать отец, это когда ему сын скажет: «Папа, я хочу быть таким, как ты. Вот цель». И для этого не надо обучать. Надо обучаться самому, узнавать эти вещи. Вот и все. А конечно, само собой, если завтра мы все переведем на совместное образование, что раз и все изменится. Ну, многое изменится. Многое изменится однозначно. Я не знаю, как это сделать. Поэтому я не делаю. Но если я не знаю, как это сделать, это не значит, что мы об этом не должны говорить. То есть, возможно, есть какие-то начальные вещи, да. Ну, помните, как в школе в советской было, все равно были там труды хотя бы отдельно, да, то есть там мальчиков учили, там девочек, они хотя бы разводили. Я такую физкультуру поддельно сделал. Мальчики с девочками не должны бегать один там вместе. То есть еще какие-то предметы можно было развести, то, что есть специфические, знаете, как я сталкивался где-то, есть определенные предметы, гуманитарные, да, какие-то, а есть вещи, которые по половому признаку делятся. И это не дискриминация. Это просто мальчиков и девочек должны учить по-разному. По-разному. Может быть, я не знаю, раздвинуться в разные стороны класса, вокруг мужчины собрались мальчики и выслушать. Почему? Потому что мужчина математику мальчикам будет объяснять не так, как ее будет объяснять женщина. Ну, по-другому. Он на своих примерах берем, туда-сюда и так далее. Стенка на стенку, 12 на 6. Через первые 10 минут драки мы потеряли 4, те потеряли 2. Давайте составим уравнение, математическая прогрессия. Через 40 минут драки сколько будут потери или тому подобное. Или он включит мир танков и будет объяснять прямо в игре какие-то вещи. Все же на примерах строится. Когда все одинаково, когда преподавателю есть смысл тогда просто просто рассказать что-то в атмосферу. Почему? Особенно если там 30 человек, там 40 человек, абсолютно разные дети. Это в моих словах критики не слышит. Я ж не критик. Я даже не знаю, как у вас, дорогие друзья. Вот на всякий случай. Я к тому, что.
Я не знаю, сколько фактов.
Заметьте, да. Классно. Чем меньше, тем лучше. Что, они подписаны?
Да.
Классно. Классно. Я в одном месте когда-то сделал шкафчики и повесил фотографии жителей. И это была такая революция. Ну, люди не могли понять, что шкафчик. Ну, у меня с детства идет, клубничка хотела, чтоб висела. Следующее. Это искусство постигается, когда ребенок снова и снова видит, что родители совершают ошибки и все же остаются достойными людьми. Если старшие стыдят и наказывают ребенка, ему сложно развить любовь к себе и умение прощать собственные ошибки. То есть, когда родители между собой, даже если они совершают ошибки, они остаются достойны любви, ребенок это видит, он понимает, я совершаю ошибку, но меня все равно любят. Любовь родителей ко мне, она безусловна. То есть меня любят не из-за того, что я не совершаю ошибки, а из-за того, что я,
я есть.
Да, да, да. Поэтому говорится, что ведическая концепция, кто может становиться родителем? Родитель — это тот, у которого столько любви, то есть совместно, мужчина с женщиной, они общаются, и у них столько любви получается, что им надо уже кто-то, потому что любви много. Уже надо куда-то ее девать, уже детей пора заводить, потому что им надо отдавать. Потому говорится, что дети должны быть результатом брака, а не причиной брака. Чувствуете разницу?
Да.
Если дети являются причиной брака, на санскрите это называется варна-санкара. Это называется нежелательное потомство. Ну, вы так мягко подойдите к этому вопросу. Что значит нежелательно? Ну, оно случилось. То есть мы не планировали, но вот оно получилось. То есть и подсознательно такой ребенок прерывает череду наслаждений. Нам было хорошо, но, появился ребенок. Женщина подсознательно начинает думать. Она так не говорит, она любит этого ребенка однозначно, но она понимает, я 9 месяцев была похожа на бегемота, талия куда-то пропала, что-то где-то уже не такое упругое, и тому подобное. Вы понимаете, о чем речь. Подсознательно это остается. Поэтому дети — это должны быть планируемые дети. Если родители детей планируют, совсем по-другому получается. И там совсем другие дживы, другие души появляются. Проявляются в этих телах. А если это залетный брак, эффект такой же. Но это не говорит о том, что давайте сейчас вычислим, кто тут по залету, да, и все вместе плюнем в их сторону. Нет. Мы же обучаемся, то есть и детям это должно объясняться. И детям должно объясняться. Какие же альтернативы? Тут такой есть совет даже небольшой. Просьба вместо приказа, поощрение вместо наказания, тайм-ауты вместо шлепков и тумаков. То есть современные психологи сейчас придумали такую штуковину, это осовременили древние методы. Потому что до нас дошли только древние методы, что если кто жалеет палку, тот ненавидит своего ребенка. Это неправильно, это вообще абсолютно неправильный подход. Детей вообще бить нельзя по определению. Наказывать, конечно, но опять же, как наказывать? И вот современные психологи пришли к тому, что очень хорошо на детей действуют именно вот эти тайм-ауты, когда ребенка оставляют, ему объясняют ситуацию и оставляют наедине с самим собой. Пойди сядь в комнату и обдумай. И даже есть такой стандарт: сколько лет ребенку, столько минут его можно оставлять наедине. Если ребенку 6, 7, 8 лет, его там на 2 часа не надо закрывать, и еще батарейкой так чугунной дверь прикрыл, чтобы не вырвался. Поэтому для детей это нормально. То есть ребенок, вы иногда видели, когда ребенку что-то говоришь, он аж пугается. И ты думаешь, тихо-тихо-тихо. Однажды я решил воспитать своего ребенка, был еще совсем маленький, и сделал какую-то гадость. Как мне показалось. Он взял магнитик, и с телевизором поигрался. Ну, же красиво, да? Размагнитил, зараза, телевизор. Папе проблема. Папа еще не стоит ноги встал, что-то такое. Не то, что я фашист какой-то. Все, сейчас я тебя накажу. Все, терпение лопнуло. Я пошел, взял какой-то ремень. Ему было, лет 6, может, уже. И я такой с ремнем подхожу к нему. Он так на меня смотрит. Там говорит: «Папа! даже не думай этого делать. И это так искренне так было. Я уронил ремень, засмеялся. Говорю, да, ну, я никогда не бил своего ребенка. И он абсолютно адекватен. То есть меня ребенок не боится. Не боится. Он даже не боится меня обидеть. То есть мы с ним, ну, ему сейчас 14 лет, мы переходим в практику друзей. Я потом дальше сообщу, захотел ли он убежать куда-то учиться. Ну, проверим эту версию на, ну, на практике. На практике. Если нет, то нет. Это мы прочитали и обсудили второй принцип позитивного воспитания, что совершать ошибки нормально. То есть ничего такого секретного ж нету. Но эти знания, они доступны, мы даже о них слышали. Но удивительно, что люди, они по накатанному идут. По накатанному. Мы можем что-то слышать, но делаем мы так, как поступали с нами. В большинстве своем люди, когда взрослеют, они пользуются не информацией. Да? Знаете, чем отличается знание от информации? Знание – это просто, ну, набор каких-то тезисов. Это информация. А знание – это то, чем ты пользуешься. То есть в экстремальной ситуации ты это так поступишь. Вот мы можем рассказывать все, что угодно, как мы поступим в экстремальной ситуации, если фашисты нападут на нашу родину. Ну, когда они нападут, там станет все ясно. Каждый поступит так, как он, ну... Да, да. То есть это будет интуитивно. Ну, мы можем рассказывать что-то, но раз экстремальная ситуация, и одни в этой ситуации поступают так, а другие совершенно по-другому. Поэтому, потому что вот знание это когда ты вот, ну, спонтанно реагируешь на, ну, на какие-то вещи. Поэтому из-за того, что мы воспитываемся все через примеры, да, нам могут рассказывать, те же родители, рассказывать одно, а делать второе. И потом, попадая в ситуацию, мы будем их имитировать не то, что они говорили, а то, что они делали. Я это реализовал на собственном опыте. У меня был отец, сейчас его, ну, уже нет, он уже давно оставил тело, но смысл в том, что, ну, он участвовал как-то в моем воспитании иногда. Странным образом. Он как-то вел себя с мамой, там какие-то были общения. Я подрастая смотрел и понимал, что я никогда в жизни не буду себя так вести. Потому что, ну, так нельзя себя вести. Но я совершил все ошибки, и я повторил практически все, что делал мой отец. Уже в своей семье. И потом только я уже задумался. Я это делал, проходит время, думаю, я же так поступил. Я же был уверен, что так нельзя делать. Почему я так сделал? Потому что я просто насосался. Пример, они входят подсознательно. То есть вот эти все нотации, да, и вот эти лекции, они внешние. А дети все равно берут ну, вот эти тонкие вещи. Поэтому воспитывать можно только воспитывая себя. Как сам поступаешь, так и дети будут поступать. Ничего ты с этим не сделаешь. Мы сейчас готовы третий пункт услышать. Да? Я все равно буду все время волноваться, ну, вдруг уже устали и это самое, но тем не менее. Третьим принципом позитивного воспитания является проявлять негативные эмоции, это нормально. То есть ребенок может и должен выражать негативные эмоции. Но другое дело как? Такие негативные эмоции, как гнев, печаль, страх, сожаление, разочарование, беспокойство, смущение, ревность, обида, что там еще, неуверенность, стыд. Они не только естественны, но и нормальны. И они являются важными составляющими роста. То есть если ребенок испытывает этих эмоций, он не прогрессирует. То есть, а ребенок все равно все их переживет. Другое дело, как мы будем относиться к этому. Он их переживет. Однозначно переживет. Родители должны научиться создавать для детей благоприятные возможности испытывать и выражать свои негативные эмоции. Вспышки гнева необходимы для развития ребенка. Но он должен знать, что они допустимы не везде и не всегда. Понимаете, что родители должны в семье создавать такую атмосферу, чтобы ребенок мог эти эмоции проявлять. Если у него есть какое-то непонимание, да, какие-то обиды, то есть атмосфера должна быть такая, что он может прийти к родителям и эти вещи проговорить, или атмосфера взаимного доверия позволяет ребенку эти вещи переживать. Существует целая система. Я, с вашего позволения, еще нарисую такую схемку. Передачу негативных эмоций. Ну вот, дети, да? Берем. Это дети. Они свои негативные эмоции могут выражать кому? Родителям, в основном матери. Мама. Почему мама? Ну, потому что теоретически папа на охоте на маму. То есть папа редко участвует, ну, в процессе, да? Ну, теоретически.
Мама редко выслушает.
Конечно, само собой. Ну и тем более, ну, папа, он немножко другим должен заниматься. Знаете, чем папа должен заниматься? Он должен выслушивать маму. Но тут папа у нас возникает. Почему? Мама, что девочек, что мальчиков, она, ну, она их больше воспитывает, она больше общается, она их больше выслушивает и тому подобное. Потом мама собирает все эмоции от родителей, плюс она еще где-то там соберет эмоции на работе, в социуме, ну, вот везде. И все это вываливает папе. Обязанность папы это все выслушивать. Большая ошибка это все разруливать. Не надо это разруливать. Просто выслушать. Просто надо выслушать. А в 99% слушают? Конечно. Но в основном сейчас мы говорим об отрицательных эмоциях. Естественно, если папа приходит домой, видит маму с переломанными ногами, в синяках, и он говорит, ну что, ну так и так, два соседа меня избили, изнасиловали, ну всякое, отобрали, ну, деньги, которые мы копили тебе на кожаную куртку. Выслушай меня, дорогой, я, ну, хочу поговорить с кем-то. Ты же все, ну да, конечно, да, тебе плохо. Нет, нет. Папа пошел, оторвал все ноги, всех убил, закопал в посадки, потом пришел и выслушал. Это да. Но если речь идет, ну, просто об эмоциях, конечно. Конечно, что в семье мужчина решает эти вопросы. То есть обязанность мужчины решать все взаимоотношения с, ну, с внешними врагами, друзьями и так далее и тому подобное. Но на этом-то не заканчивается. Проблема в том, что если папа думает, что он последний в этой стадии, да, вот, в этой цепочке, да, что он просто все это собирает, то папа сорвет башню. Вот это все туда придет, и папу сорвало. Сорвало башню, голову оторвало, и папа начинает что делать? Первое, ему, если он эмоции не знает, куда девать, то первое, он либо их не будет принимать, дистанцироваться, либо будет сам сливать эмоции на детей, на жену и так далее, и так далее. А говорится, что тут как ниппель, ну, только в одну сторону идет. То есть мужчина эмоционально, хотя женщина сильнее, чем мужчина эмоционально, но мужчина, у него сечение провода толще, то есть он может это выдержать. Говорится, что духовно развитый мужчина может переварить любую женщину. Поэтому у мужчины всегда должен быть кто-то более старший. Это может быть либо его, ну, старший товарищ, да? Это может быть какой-то духовный наставник, это может быть вообще наставник, ну и так далее, и так далее. Если жить совсем плохо, никого нету, пусть будет психолог, тоже вариант. Ну, кто-то в любом случае эмоционально толще. Эмоционально толще. Тогда система будет работать. В обратную сторону не может быть. Если мама сливает на своих детей, она их убивает эмоционально. Она это делает, если что? Если папы нету. Папы нету?
Она не слушает.
Она начинает сливаться. Она, если она не выслушивает. Либо папа, который не выслушивает маму, папы нету. То есть мужчина должен давать женщине эмоциональную защиту. Понятно, он должен физическую давать защиту. Понятно, что он должен давать финансовую какую-то защиту. Но дело в том, что женщина и физическую, и финансовую защиту может взять сама даже. То есть нету папы, да и черт с ним. Но она не может получить эмоциональную защиту, если папы нету. Поэтому, именно поэтому все женщины хотят замуж. Что бы они ни говорили. Все женщины хотят замуж. Это нормальное состояние. Они чувствуют защиту какую эмоциональную. Поэтому в идеале, конечно, папу мы выбрасывать не будем. Папу давайте все вместе вернем на место. Ну а здесь как это назвать? Давайте наставник напишем, да?
Это может быть круг друзей, если не наставник. Или хобби, или
это хобби. Это может быть круг друзей, но это должен быть круг старших. То есть это тот, к кому ты можешь прийти и открыть сердце.
Сильнее
тебя, да. Ну, обычно это старше. Это может быть твой отец, это может быть дед. Ну, какой, знаете, сидит такой матерый дедище такой, который еще, на Курской дуге стволы элефантом завалил, на узлы завязывал. Ну, то есть такой серьезный дед. Не дедушка в маразме, который под себя писается, а именно серьезный такой сильный мужчина.
Не, друзья
собутили. Нет, это вопрос не решается. Он, конечно, чуть-чуть как релакс идет, но дело в том, что с друзьями-собутыльниками ситуация такая, что ты туда приходишь сливать, но при этом
ты
забираешь обратно. Вы пришли и обменялись негативом. Он никуда не ушел. То есть, если ты пришел, все слил, а там какое-то тело сидит, и ты на него все слил, то, в принципе, хорошо. Но потом, через какое-то время, он стрелился или в окно уже. Почему? Говорят, что у психологи это самая опасная для жизни специальность. На уровне киллеров, французского легиона и депутата. Почему? Потому что если он снимает весь негатив, но он не умеет этот негатив куда-то девать, он сходит с ума и в окошко прыгает с криками Джеронима. И все. Он думает, что-то как-то так, нехорошо. Поэтому психологи это очень высокооплачиваемая такая специальность, и они по многу не берут на тебя. Потому что негатив, эмоции все время передаются. Даже сейчас, на данный момент, эмоции же передаются, никуда это не деться, эмоции передаются. Вот такая существует у нас такая вот системка. Поэтому, когда мы говорим о том, что должна создаться атмосфера, чтобы дети легко маме могли передавать это. А мама могла папе. Есть такая история, я ее постоянно всем рассказываю, она мне очень-очень нравится. Ну, отчасти утрированная такая, но тем не менее. Однажды один духовный послушник, так называемый брамачарин или монах, то есть, знаете, молодежь в храмах живет где-то, обучается чему-то. А он, в какой-то момент он решил жениться. То есть нормальное состояние, хватит обучаться, пора жениться. Посмотрел по сторонам, нашел себе даму из прихожанок какую-то, подходит к ней и говорит: «Мадам, я хочу на вас жениться». Стандартная, ситуация. Женщина смотрит на него и говорит: я, конечно, в захвате от твоего предложения, но не мог бы ты, поподробнее, то есть, что вы таки имеете предложить? И он говорит: во-первых, я могу предложить свой глубокий духовный опыт, это сразу ее, конечно, порадовало. А еще, говорит, я уже с 15 лет здесь в храме, поэтому у меня нет никакой специальности, я нигде не работал, никакого опыта по зарабатыванию денег, и, скажу честно, нет никакого желания. У меня нет никакой недвижимости, нету никакой движимости в виде автомобилей, и тому подобное. Такая вот ситуация. Выходите за меня замуж. Женщина на него посмотрела. На этом бы история бы закончилась, если бы это была история, не рассказывалась на психологических каких-то встречах. Она вышла за него замуж, потому что он ей сказал еще что-то, что заставило ее... Это была умная женщина. Она сказала: «О, он не без... перспективе. Он не, не безнадежен». А он мне пообещал. Он говорит: «Но я обещаю тебе, что ежедневно на протяжении вечности, пока смерть у гробовой доски какой-то нас не разлучит, я обещаю тебе 1 час в день тебя внимательно слушать». Вот такую штуку он ей пообещал. Немножко, опять же, утрированно. И как вы думаете, что произошло? Чистая психология. Мужчина выполнил свое обязательство, то есть он брал ее и слушал. Женщина ему говорила, и что происходило? Женщина весь свой негатив, все свои отрицательные эмоции переживала, проговаривая их своему мужчине, который тихонечко молчал, не давал советов и не шел их исправлять. То есть это проблема мужчины, очень важная, удержаться, чтобы не бежать решать проблемы. То есть не надо их бежать, решать. То есть когда их надо решать, они очевидны. Ну, их будет видно. А проблемы надо решать такие, которые вот, ну, их видно. И женщина об этом и говорить не будет. А она ему сливала весь свой негатив и автоматически становилась какой? Умиротворенной. Умиротворенной почему? Женщина спокойно себя чувствует. Она очень легко, она очистила свое сердце. Когда женщина умиротворена, она создает, она какая? Она создает условия для чего? Для чего? Не просто для комфортной жизни, да. Она, когда она становится удовлетворенной, она становится счастливой. Счастливая женщина, ничто так не вдохновляет мужчину на подвиг, как счастливая женщина рядом. Когда мужчина видит счастливую женщину, ему хочется для нее сделать еще больше. Я сейчас говорю об адекватных женщинах и об адекватных мужчинах. Психология такова, природа такова. Поэтому, когда женщина вела себя так, мужчина чувствовал подъем энтузиазма, хотел для нее что-то делать. У нее сразу появилось и образование, и работа, и движимость, и недвижимость, и так далее, и тому подобное.
Просто говорят, что если мужчина слушает женщину, ну вот с открытым сердцем, то все, что она говорит, ну, все желания, которые она говорит, автоматически у него появляются все способности, чтобы это реализовать.
Конечно, конечно. А даже без всяких тонких вещей он чувствует себя нужным. Чувствует себя нужным. У нас есть тоже семинар, если вам будет интересно, вы послушайте. Называется «Женщина – источник вдохновения мужчины». Тут я его несколько раз в разных городах прочитал, и ну, был эффект, сам вдохновился от того, что рассказал. То есть это о том, как женщина может развивать благоприятные качества у мужчин. То есть как, ну, что, меняя в себе, она меняет в мужчине. То есть женщина может влиять на мужчину. Только если это делает правильно. Потому что говорится, что самое большое заблуждение женщины, она думает, что выходя замуж, ее мужчина изменится. Ну, она видит его недостатки, она понимает, но она думает, ну, он соприкоснется со мной, с источником вечного наслаждения, естественно, естественно, он изменится в лучшую сторону. Большая ошибка. Мужчины не меняются практически. Сами по себе, во всяком случае. А ошибка мужчины в том, что он думает, что вот я сейчас на ней женюсь, и она никогда не изменится. То есть она всегда останется вот такой. А это не так. Женщина меняется и внешне, и внутренне, и тому подобное. Поэтому это такая вот, ну, такой вот парадокс. Такой парадокс. Мы продолжим. Удивительно, есть психологический такой психологический парадокс. Все, что подавляют себя родители, в конце концов проявляют дети. Мы иногда видим, что дети начинают нервничать, дети начинают беситься, дети начинают делать какие-то штуковины. Почему? Потому что родители себе их подавляют. То есть мама и папа, не зная, как избавляться от отрицательных эмоций, они их просто зажимают. И то, что они зажимают, у детей проявляется. Ну, это такой условный пример. Мама идет в гости к кому-то, да, берет с собой сына, ну, вроде адекватный ребенок, тихий, спокойный. И она приходит в гости и себя чувствует очень зажато. Надо как-то выглядеть, да, как-то, так нормально. Я же не буду сейчас вот вываливать всю свою подноготную. Так ее вываливает ребенок. Начинает бегать, кричать, лазить, всех доставать. И мама в шоке, ей еще хуже, она не может понять, что происходит. Откуда это взялось? На самом деле, на психологически мать очень сильно связана со своими детьми. То, что она себя подавила, он вываливает. Ничего не сделает. Это все равно куда-то уйдет.
Да, по 5 минут
и... В школе. Если коснуться школы, худшее, что может быть,
Я извиняюсь, дети, которые дома ведут себя спокойно здесь, а есть наоборот.
Конечно. 100%. Мы детей не знаем, поэтому их надо изучать. Ситуация в том, что худшее, что может быть, вот такая была тема подброшена, что может быть, если когда преподаватель сливает свои эмоции на детей. Часто бывает, что если преподаватель не в сети, не в системе, то есть, например, у женщины нет того, кто принимает ее отрицательные эмоции, они сольют
на детей. А дети придут и выдадут это маме.
Они не выдадут. Они могут и не выдать. Они это все.
А мои выдали бы сразу, что скажешь.
Кроме того, ну а вам оно надо?
А я разруливаю.
А вот, разруливаю. Да, это хорошо, если вы сможете это, ну, запустить дальше кому-то. То есть не стесняйтесь дальше папе это отправлять.
Папе это не надо.
Время. Ну, понятно. А смотрите, у нас уже, мы тут уже 2 часа, все так быстро пролетело. Наша сегодняшняя встреча, она, ну, в любом случае, ознакомительная. Она ознакомительная. Я, ну, в зависимости от, ну, надобности вам, мы можем эти вещи либо продолжать, либо не продолжать. То есть, как знаете, в народе колхоз делает добровольное, да. То есть, никто никого обязать ничем не сможет, поэтому на, ну, вот... Вот так. На этой ноте, во всяком случае, три аспекта позитивного мышления, родительства такого, да, мы сегодня смогли обсудить их. И бесконечное количество. Надеюсь, что это было, ну, не безинтересно.
Интересно.
Да. Будем, тихонечко будем закругляться. Спасибо большое.